Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день. У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Веронике Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. В Москву прибывает делегация Ирана для продолжения переговоров по иранской ядерной программе. В Нижнем Новгороде в здании областного управления ФСБ произошел взрыв. Президент США Джордж Буш совершил внезапный визит в Афганистан. В Москве сегодня возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана. Это третий раунд консультаций за 10 дней. Россия предлагает обогащать уран для Ирана на своей территории. Москва намерена призвать Тегеран вернуться к мораторию на ядерные разработки. Накануне министр иностранных дел Ирана Муначер Матаки отверг такую возможность. Представитель Белого дома Адам Эрли сказал:
«Мы всегда говорили, что поддерживаем российское предложение в более широком контексте дипломатических усилий европейских стран. Но что это подразумевает? Остановку работ по обогащению урана и объективные гарантии того, что Иран не производит на своей территории материалов, необходимых для изготовления ядерного оружия. Однако все, что Иран пока делает, означает движение в противоположном направлении»,
сказал представитель Белого дома. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Ачхой-Мартановском районе. Это же опасная для человека разновидность вируса H5N1 обнаружена у найденных недавно в Кабардино-Балкарии мертвых уток. Ранее вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в Краснодарском крае, Ставрополе, Дагестане, Калмыкии и Адыгее. Вот что сообщил директор Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства Эдуард Джавадов.
Этот вирус, практически 100% вероятность того, что по весне, по лету этого года она будет вновь занесена на территорию России. К сожалению, этот вирус мутирует, приобретает все новые и новые свойства. Он усиливает поражающее действие на человека. Он приобрел свойство поражать других млекопитающих,
сказал Эдуард Джавадов. Подробнее о вспышке вируса птичьего гриппа в России в программе «Свобода в полдень» после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Асавиртовском районе Дагестана в ходе спецоперации задержаны 5 боевиков, которые, как утверждают, готовили теракты на территории республики. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, милиционеры и военные окружили маджахедов в одном из домов. После переговоров боевики сдались. По предварительным данным, арестованные входили в отряд полевого командира Сулеймана Имурзаева. В Нижнем Новгороде в здании областного управления ФСБ произошел взрыв, сообщает корреспондент Радио Свобода. По предварительной информации, взорвалась граната, есть пострадавшие. Другие подробности пока неизвестны. Верхняя палата российского парламента сегодня на внеочередном заседании одобрила закон о противодействии терроризму. Документ, в частности, разрешает военным сбивать самолеты, захваченные террористами, прослушивать телефонные разговоры, а также допускать переговоры с террористами для спасения жизни людей, но без рассмотрения политических требований. Ряд правозащитников и депутатов критиковали законопроект как опасный для общества. Законопроект отправлен на подпись президенту Владимиру Путину.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин завершает сегодня двухдневный визит в Венгрию и отправляется в Чехию. Вчера в Будапеште Путин заявил, что Россия признает моральную ответственность за подавление советскими войсками венгерского восстания в 1956 году.
Современная Россия – это не Советский Союз. Но должен откровенно сказать, все мы в душе чувствуем какую-то моральную ответственность за эти события,
сказал Путин. Одна из главных тем переговоров российского лидера с венгерским и чешским руководством – экономическое сотрудничество. Президент Польши Лех Качинский завершает двухдневный визит на Украину. Сегодня Качинский встретился с украинским экс-премьером Юлией Тимошенко. Они обсудили вопрос проведения парламентских выборов на Украине, а также проблему энергетической безопасности Европы. Накануне польский лидер провел переговоры с президентом Виктором Ющенко. Подробнее о визите польского президента на Украину в программе «Свобода в полдень» после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Багдада произошел взрыв у автобусной станции. По сообщению иракской полиции, 2 человека погибли и 10 получили ранения. Вчера в Багдаде в результате серии взрывов были убиты не менее 68 человек. В последние дни иракскую столицу захлестнула волна насилия, вызванная резко обострившимися отношениями между шиитами и суннитами. Погибли сотни людей. Под Кабулом афганские войска продолжают блокировать тюрьму, где 5 дней назад взбунтовались заключенные. Переговоры с ними вчера завершились безрезультатно. Власти предупредили о готовности использовать силу, если бунт не прекратится. Заключенные во главе с пленными талибами подняли мятеж после того, как администрация приняла новые меры по предотвращению побегов. Правительство Латвии приняло решение вернуть в собственность принадлежащей России санаторий «Янтарный берег» вблизи Юрмалы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Санаторий «Янтарный берег» в Яункемере был зарегистрирован на имя управляющего делами президента Российской Федерации еще в начале 90-х. И вот теперь в ходе прокурорской проверки вдруг выяснилось, что регистрация является незаконной. Никакого межгосударственного соглашения о статусе санатория не существует, и здание следует вернуть в собственность латвийского государства. Против осуществившего сделку судьи Юрмальской земельной книги начато уголовное дело. И, как заявил министр иностранных дел Артис Пабрикс, Латвия должна вернуть свою собственность. Тем более, что земля под 6-этажным зданием санатория зарегистрирована на имя Латвийского министерства финансов. Имущественный спор будет решаться в судебном порядке. Вопрос о санатории обсуждался на закрытом заседании Кабинета министров. Однако существует опасность, что в случае перерегистрации собственности в Яункемере Россия не останется в долгу и поставит вопрос о лишении Латвии права на аренду здания гостиницы «Талова» в Москве на территории посольства Латвийской Республики. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Напомню основные новости к этому часу. В Москву прибывает делегация Ирана для продолжения переговоров по иранской ядерной программе. В Нижнем Новгороде в здании областного управления ФСБ произошел взрыв. Президент США Джордж Буш совершил внезапный визит в Афганистан.
Выпуск новостей подготовила Вероника Кульганик. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе. Во многих регионах резко повысились тарифы на услуги ЖКХ. Сможет ли изменить ситуацию поднявшаяся волна протеста? На Кавказе подтверждены случаи птичьего гриппа. Что собираются предпринимать власти? Владимир Путин из Венгрии направляется в Чехию. Какова цель центральноевропейского турне российского лидера? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в ближайшем часе программы «Свобода в полдень». Итак, наша первая тема сегодня – реформа жилищно-коммунального хозяйства. Дискуссия вокруг нового кодекса развернулась еще в декабре прошлого года. Многие аналитики предвещали, что вскоре начнутся массовые выступления людей, которые будут, конечно же, недовольны резким повышением тарифов. И вот, наконец-таки, по всей видимости, люди начали получать новые платежные документы, где указаны совсем другие суммы, намного больше того, что им приходилось платить раньше. Акции проходят во многих городах, и сейчас, в эти минуты, в Москве партия «Яблоко» организовала так называемую театрализованную акцию протеста. С нами на прямой связи по телефону корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Итак, Марьяна, что же это за акция, кто туда пришел и под какими лозунгами выступают организаторы?
Добрый день, Виктор. На самом деле акция еще не началась. Вот подходят митингующие, их сейчас не так много, порядка 10-15 человек. Они развернули флаги партии «Яблоко». Но мне удалось узнать, что сегодня они будут требовать коренной переработки жилищного кодекса. Это их основное и главное требование, поскольку представители «Яблоко» недовольны, в том числе и тем, что миллионы россиян лишились права на приватизацию жилья вместе с принятием нового жилищного кодекса, а жители общежития и ряд других категорий граждан могут остаться просто на улице и стать бомжами. Кроме этого, яблочники требуют пересмотреть концепцию реформы ЖКХ, сделав основным приоритетом не рост платежей населения, а борьбу с монополизмом, бесхозяйственностью и разрухой в жилищно-коммунальной сфере. Это вот один из тезисов, которые они сегодня будут отстаивать. Кроме того, они требуют создать стимулы для перехода к новым формам управления жилыми домами, отменить налоги для товарищ собственников жилья и жилищных кооперативов, отменить ограничения на приватизацию жилья, полностью восстановить жилищные права жителей общежитий, вот о чем я говорила в самом начале, и других категорий граждан, которые, по мнению представителей партии «Яблоко», дискриминированы с принятием жилищно-коммунального кодекса. А кроме всего, они просят, чтобы власти исполнили обязательства по финансированию капитального ремонта старых домов. Но вот театрализованная акция пока еще не началась, как я уже сказала. Однако организаторы надеются, что эта акция может собрать и больше сотни человек. Виктор?
Спасибо, Марьяна. Я напомню, что эта акция партии «Яблоко» приурочена к годовщине принятия нового жилищного кодекса. И, как вы сами слышали, круг вопросов, которые собираются поднимать яблочники, намного больше того, что обычно поднимают организаторы акции в других городах, где, собственно говоря, протест обычно сводится к просто протесту против повышения тарифов. Ряд таких акций прошло накануне, например, в Новосибирске, Нижнем Новгороде и Ижевске. И вот на акции протеста в Ижевске побывала корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Борьба с коммунальным произволом вылилась в четкую систему. Внутри общественной организации, рожденной на волне митингов Координационного совета гражданских действий, появилась так называемая рабочая группа по вопросам ЖКХ. Около десятка добровольцев взялись за народный аудит коммунальных тарифов. Говорит Владимир Максимов, один из участников длящегося с лета судебного разбирательства против тарифной политики городской администрации.
По всем параметрам жилищно-коммунальных услуг завышены нормативы. Это мы определили. Мы давно уже не платим 60%, мы платим давно 300%.
В мае прошлого года к массовым акциям примкнула новая общественная организация «Совет ижевских домкомов». В частности, домовые комитеты не желали оплачивать фиктивные услуги. Благодаря протестному движению сегодня отменен платеж за капремонт в том виде, когда деньги уходили неизвестно куда. С большим скрипом, но продвигается процесс по тарифам на тепло. О главной интриге коммунальщиков с гигакалориями рассказывает Вера Шишкина, экономист с большим опытом работы.
Норма тепла должна быть 0,015 гигакалорий на 1 метр квадратный. С учетом дотации с населения должны быть 3 рубля 90 копеек. Администрации установили 0,021 по сей день. С населения берут 10 рублей 0,4 копейки с метра.
Благодаря митингам появились так называемые переговорные площадки. И первая прошла как раз по проблемам ЖКХ. Участник этих переговоров, член рабочей группы Валерий Исупов, дает инструкции, как поступать гражданам, когда муниципалитет предложит заочно выбрать способ управления домом.
Это собрание вам надо провести, но формы эти не выбирать, документы не подписывать, заставить протокол домового собрания не обозначить в нем. Запрос с администрации на представление типовых договоров всех трех форм самоуправления. Помощи личной реформе нет!
Сегодня в центре внимания активистов работа с текстом типового договора собственников жилья с управляющей компанией, который надо откорректировать в интересах жильцов. Ближайшая акция пройдет в субботу 4 марта. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сразу из нескольких регионов Северного Кавказа сегодня пришли сообщения о том, что там подтверждены случаи заболевания птиц так называемым «птичьим гриппом». Насколько реальна вероятность распространения заболеваний на территории России? В ситуации попыталась разобраться корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Лада Леденева.
В понедельник были обнародованы результаты лабораторных исследований, подтвердившие наличие вируса в трех хозяйствах Ставропольского края, в Изобильном и Нефтекумском районах, а также на окраине Кисловодска. В общей сложности погибло до 500 пернатых, причем только куры. Вся водоплавающая птица осталась жива и здорова, но была уничтожена в профилактических целях. Во вторник спецлаборатория Пятигорска выявила вирус H5N1 в крови диких уток и ворон, погибших на территории Кабардино-Балкарии. Вместе с тем анализ показал, что образцы крови домашней птицы, взятые на подворьях и птицефермах республики, инфекцию не содержит. В среду появились данные об обнаружении вируса птичьего гриппа на территории Чечни. Владимирская лаборатория подтвердила наличие вируса у лебедя, тушка которого была обнаружена в Ачхой-Мартановском районе республики. Однако, по данным ветеринарного управления Чечни, массового заболевания птицы на территории республики нет. Лабораторные исследования подтвердили наличие птичьего гриппа и в Краснодарском крае. Здесь на птицефабрике «Тбилисская» опасный вирус погубил около 120 тысяч птиц, более трети всего поголовья. И, по данным на утро среды падеж продолжается. Распространяется заболевание и в Республике Дагестан, где с 3 февраля от болезни пало практически все поголовье на двух птицефабриках. Вспышки птичьего гриппа зарегистрированы в 21 населенном пункте республики. С 20 февраля в населенном пункте Большой ГОК Республики Калмыкия работает совместная комиссия Департамента ветеринарии, Управления Россельхознадзора и районного управления МЧС. В этом населенном пункте также выявлен вирус гриппа, изначально принятый за псевдочуму. Птичий грипп выявлен также на частных подворьях Адыгеи. Сегодня все птицефабрики региона работают в закрытом режиме. Людям рекомендовано не выпускать домашнюю птицу из курятников, поскольку повлиять на миграцию перелетных птиц, переносчиков вируса, невозможно. Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут и на наших волнах краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана. В Нижнем Новгороде в здании областного управления ФСБ произошел взрыв. По предварительной информации, взорвалась граната, есть пострадавшие. Сегодня исполняется 11 лет со дня гибели известного российского журналиста Владислава Листьева. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. А я обращаю внимание наших слушателей на то, что в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выходит повтор вчерашней программы «Поверх барьеров. Американский час». Ведущий, как обычно, Александр Генис. Вот некоторые темы этого выпуска. Новоорлеанский карнавал и война карикатур «Взгляд из Америки». Рецензия заявления Бен Ладена. И в рубрике «Кинообозрение» фильм «Нелегал» русско-американского режиссера Бориса Фрумина. Итак, «Американский час» с Александром Генисом в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свобода в полдень». Бывший теперь уже премьер-министр Чечни Сергей Абрамов и его преемник Рамзан Кадыров – главные персонажи первополосных публикаций сегодняшней российской печати. Обзор прессы подготовила Наталья Япончина.
Сегодня никто в Чечне не сомневается, что место Абрамова займет первый вице-премьер – Рамзан Кадыров. Как подчеркивает издание «Коммерсант», таким образом Кадыров-младший получает контроль над парламентом по итогам выборов, затем занимает кресло премьера, и эта должность станет последней ступенью на пути к президентскому посту. Президент Чечни Алу Алханов вчера отказался отвечать на вопрос, кто может возглавить правительство республики, заявив, что разговоры эти преждевременны. А вот председатель Народного собрания парламента Чечни Дукваха Абдурахманов не выразил ни малейшего сомнения в том, что этот пост займет Кадыров-младший. Он говорит, что его кандидатуре будет настаивать парламент. По мнению Абдурахманова, Рамзан делом доказал, что прекрасно справляется с должностью руководителя правительства. За несколько месяцев исполнения им обязанностей премьера он добился больших успехов в восстановлении Грозного, чем за предыдущие несколько лет. Более того, Абдурахманов убежден, что с назначением Кадырова процесс восстановления пойдет намного быстрее, чем при прежнем премьере. Кроме того, для лидера Народного собрания большое значение имеет то, что премьером наконец-то будет местный человек. Правозащитник Валерий Борщев обеспокоен отставкой Абрамова. Он считает, что Кадыров-младший для должности премьера слишком агрессивен. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Но мне представляется это тревожным событием, потому что Чечня нуждается в более спокойном, стабильном состоянии, и поэтому руководитель должен обладать качествами, которые бы располагали к такому процессу. А вот что касается Кадырова, нет у меня уверенности, что эти качества не присутствуют. Более того, он демонстрирует прямо противоположное. А народ, в общем-то, измучен. Они ожидают более спокойного, естественного процесса восстановления. А от Кадырова исходит агрессия. От агрессии все устали. И вот это нагнетание, вот это давление, оно может дать очень-очень печальные плоды.
Как отмечает издание «Коммерсант», Рамзан Кадыров давно является негласным хозяином Чечни, и он никогда не скрывал своих президентских амбиций, и предстоящее повышение для него имеет принципиальное значение. Право занять высшую должность республики он получит уже осенью этого года, когда ему исполнится 30 лет. Такой возрастной ценз для президента Чечни установила местная конституция. И, как подчеркивает «Коммерсант», если учесть, что Кадырову-младшему всегда благоволил Владимир Путин, мало кто в Чечне сомневается в том, что российский президент может уже этой осенью внести на утверждение чеченского парламента кандидатуру Рамзана Кадырова. А председатель Исламского комитета России Гейдар Джималь в интервью «Радио Свобода» заявил, что теперь власть в Чечне полностью перешла к клану Кадыровых.
Две недели назад назад была встреча, в которой Путин подтвердил, что Рамзан становится реальным премьером вместо его, с тем, чтобы потом стать президентом. Это курс Кремля на усиление кадыровского клана, который является последним оплотом федералов на Кавказе. Завтра будет разграничение полномочий. Чечня получает столько, что фактически возвращается в статус Ичкерии.
По данным газеты «Газета», федеральный центр начал подыскивать замену Абрамову сразу после аварии. И вполне возможно, что им мог стать главный федеральный инспектор по Чечне Олег Житков, который, кстати, сейчас рассматривается в качестве альтернативы Кадырову-младшему. Очевидно, что этот вопрос еще находится в стадии обсуждения, но конфигурация власти, уверяет газета, уже прорисовывается. Издание сомневается лишь в том, что Москва позволит Кадырову подмять всю власть под себя. Но слабый премьер при сильном президенте Алханове тоже не выход, пишет издание. Остается излюбленный прием всех российских лидеров – система сдержек и противовесов. Теперь она обрела законченные формы. Сергей Абрамов был хоть и слабым, но все-таки премьером, из-за чего конфигурация власти затуманивалась. Система же, при которой у власти находятся два равно уважаемых человека, в любом регионе работает как часы, уверены в издании «Газета». Наталья Панчина, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня завершается визит на Украину польского президента Леха Качинского. Вчера польский лидер встречался с президентом Украины Виктором Ющенко, а сегодня с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко, с одной из лидеров оппозиции. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
Визит польского лидера проходит менее чем за месяц до предстоящих на Украине парламентских выборов. Их результаты покажут, возможен ли реванш сил, потерпевших поражение во время Оранжевой революции. Как известно, посредническая миссия Польши сыграла важную роль в разрешении политического кризиса на Украине на президентских выборах в конце 2004 года. Второй заключительный день своего визита Лех Качинский начал со встречи с одним из лидеров Оранжевой революции, экс-премьером Юлией Тимошенко. Бывшая соратница президента Ющенко заверила Качинского, что после выборов ее блок не будет создавать коалицию с лидером избирательной кампании оппозиционной партии регионов. Формирование коалиции с представителями прежней власти практически остановит все реформы, заявила Тимошенко. Нынешний польский президент, как и его предшественник Александр Квасневский, демонстративно поддерживает прозападный курс Украины. Находясь с первым визитом в Киеве, Качинский заявил, что Польша будет способствовать скорейшему присоединению Украины к НАТО и Евросоюзу. Однако главной темой состоявшихся накануне переговоров стала не евроинтеграция, а концепция энергобезопасности Европы. Эту концепцию польский президент уже обсуждал с лидерами Франции, США и Чехии. По итогам украинско-польской встречи подписан единственный документ – Декларация о развитии сотрудничества в области энергетики. Как отметил президент Ющенко, события последних месяцев свидетельствуют о том, что нам нужна такая концепция энергобезопасности, которая бы отвечала как коллективным интересам Европы, так и национальным интересам Польши и Украины. В развитии этой темы президенты говорили об украинском нефтепроводе «Одесса-Броды». Возможная достройка его польского участка до Плотска позволила бы сделать этот проект по транспортировке каспийской нефти общеевропейским. Лех Качинский сообщил, что чиновники Евросоюза все еще изучают соответствующую документацию, а польские эксперты по этому поводу сделают свои выводы через 3 месяца. К этому проекту проявляет заметный интерес Азербайджан и Казахстан, а зарубежные инвесторы готовы вложить 2 миллиарда долларов в строительство в Бродах нефтеперерабатывающего завода. Вопреки ожиданиям журналистов, в ходе визита польский президент ничего не сказал об отношениях с Россией. Однако много времени уделил перспективам сотрудничества Польши и Украины, которые, по мнению Леха Качинского, могли бы играть ведущую роль в Балто-Черноморском регионе. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Польский лидер заканчивает свой визит на Украину, а вот турне, центральноевропейское турне российского лидера Владимира Путина в самом разгаре. Сегодня и завтра в Праге пройдут его переговоры с руководством Чехии. О целях и значении этого визита обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
В Прагу Владимир Путин прибывает из Будапешта, где он начал свою поездку по Центральной Европе. Чехия и Венгрия оказались в такой связке не случайно. Оба государства в их отношениях с Россией объединяет ряд сходных моментов. Общее коммунистическое прошлое, попытка национального освобождения и демократических преобразований, подавленная советской военной силой, прагматическая политика нынешних правительств, весьма похожие экономические интересы. Цели поездки российского президента сформулированы в самых общих выражениях. Пресс-релиз российского посольства в Праге констатирует, переговоры должны придать новый импульс развитию российско-чешского сотрудничества и наметить перспективное направление. Россия высоко ценит сотрудничество с Чехией, в частности, в деле обеспечения энергетической безопасности в Европе. Она готова участвовать в развитии чешской ядерной энергетики. Более образно определяют цель визита российские газеты. Раньше танки, нынче банки. Так можно было бы описать смысл путинской поездки в центр Европы. Вместо танков в Прагу и Будапешт хотят войти на этот раз российские компании и банки. Как воспринимают чехи тот факт, что впервые за последние 13 лет их столицу посетил президент России? С таким вопросом я обратился к бывшему чешскому послу в Москве, а еще раньше диссиденту и специалисту по русской литературе Любашу Добровскому. Вот его ответ.
Если читать комментарии наших комментаторов, то они воспринимают визит президента Путина осторожно, напоминая, что господин Путин является человеком, который ввел в Российскую Федерацию то, что он сам называет неполной демократией, демократией, которая имеет свои российские особенности. Кроме того, он является представителем такого политического режима, который все-таки видит, например, НАТО, которого Чешская Республика является членом, как основного противника интересов Российской Федерации. Так что я бы сказал, что никто вообще в основном не знает, почему Путин приезжает сюда, и никто не оценивает это, ну, в основном, совсем положительно.
Любаш Добровский был послом Чехии в Москве в первой половине 90-х годов. И в России, и в Чехии тогда у власти находились другие люди. Другими были и отношения между народами, вступившими на путь демократического строительства. Насколько и в какую сторону изменились эти отношения, отвечает Любаш Добровский.
Я думаю, что не очень много изменилось тогда, когда во главе чешского правительства стоял премьер Земан. Все наши отношения связывались с выгодностью наших экономическо-торговых связей. А сейчас я читаю статью заместителя министра иностранных дел, который как будто продолжает эту основную линию, забывая про остальные взаимные отношения.
Долгое время отношения между двумя государствами осложняло вторжение в Чехословакию войск Организации Варшавского договора в 1968 году. Подавление так называемой «Пражской весны», как и последующая нормализация и 20-летняя оккупация страны советскими войсками, оставили трагический и глубокий след в сознании чешского населения. Забыта ли эта травма сейчас или продолжает портить отношения между народами? Любаш Добровский.
Это дело не забыто, но если я могу спекулятивно подумать о том, почему господин Путин приезжает именно в Чешскую Республику, мне кажется, что это потому, что он как-то старается получить подтверждение того, что сегодняшняя Россия уже не имеет ничего общего с тогдашним Советским Союзом, что она представляет совершенно другое государство, и наши политические представители готовы это подтверждение ему дать.
Может быть, стоило бы напомнить высокому гостю о том, что по-настоящему дружеские отношения возможны только между странами, разделяющими общие ценности, в частности, соблюдающими в своей общественной практике права человека и гражданские свободы. Мнение Любаша Добровского.
Да, это стоило бы не политикам, а это стоило бы чешскому обществу, но я боюсь, то наши политики будут подчеркивать прежде всего в наших взаимных отношениях все это положительное, а этим положительным они считают очень быстро развивающийся торговый обмен и вот эти экономическо-торговые взаимные отношения. Это для наших политиков самое главное. Забывают они про некоторые другие аспекты, которые для меня очень важны.
Самым определенным из пунктов программы визита Владимира Путина можно считать область культуры. Российский президент откроет год русской культуры в Чехии. Этот фестиваль носит название «Русский сезон». Чешский премьер-министр Иже Паробек передаст ему в дар картину «Портрет крестьянина» кисти Ивана Крамского, русского художника-передвижника XIX века.
Репортаж о визите Путина в Чехию Ефима Фиштейна. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Я напоминаю нашим слушателям, что сегодняшний выпуск программы «Время гостей», как обычно, в 7 часов вечера, посвящен Петербургу, судьба исторических и культурных ценностей, застройка исторического центра Петербурга, состояние музеев. Обо всем об этом в беседе с директором Государственного музея «Эрмитаж» Михаилом Петровским ведет программу Виктор Резунков. Но это будет в 7 часов вечера, а сейчас мы продолжаем программу «Свобода в полдень» кратким выпуском новостей, и после выпуска новостей еще многие наши традиционные рубрики, новости науки, культуры, экономики, а также спорта.
Радио «Свобода», новости.
В Москве сегодня возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана. Это третий раунд консультаций за 10 дней. Россия предлагает обогащать уран для Ирана на своей территории. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Ачхой-Мартановском районе. Это же опасная для человека разновидность вируса H5N1 обнаружена у найденных недавно в Кабардино-Балкарии мертвых уток. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации задержаны 5 боевиков, которые, как утверждают, власти готовили теракты на территории республики. В Нижнем Новгороде в здании областного управления ФСБ взорвалась светошумовая граната. По предварительным данным, пострадали 2 человека. Предполагается, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с гранатой. Верховная палата российского парламента сегодня на внеочередном заседании одобрила закон о противодействии терроризму. Документ, в частности, разрешает военным сбивать самолеты, захваченные террористами. Президент США Джордж Буш совершил внезапный визит в Афганистан. Его самолет приземлился на американской военной базе «Баграм» под Кабулом. Буш встречается с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Позже Буш, как ожидается, прибудет в Индию, где проведет переговоры о сотрудничестве в области атомной энергетики. Президент России Владимир Путин завершает сегодня двухдневный визит в Венгрию и отправляется в Чехию. Президент Польши Лех Качинский встретился сегодня на Украине с экс-премьером Юлией Тимошенко. Они обсудили вопрос проведения парламентских выборов на Украине, а также проблему энергетической безопасности Европы. В центре Багдада произошел взрыв у автобусной станции. По сообщению иракской полиции, 2 человека погибли, 10 получили ранения. В Узбекистане суд приговорил видного оппозиционного деятеля Надиру Кидаятову к 10 годам тюрьмы. Ее обвиняли в экономических преступлениях, в частности, в отмывании незаконно полученных денег. Сторонники Кидаятова считают процесс политически мотивированным.
В эфире «Свобода в полдень». В московском президент-отеле состоялась церемония вручения так называемой «Русской премии», первой российской премии для писателей СНГ. Премия размером в $3000 вручается за любое прозаическое произведение на русском языке, написанное в минувшем году гражданином одной из стран, входившим в состав бывшего Советского Союза. Судя по церемонии награждения, премия претендует на статус одной из государственных. В президент-отеле побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Несмотря на небольшую по столичным меркам премиальную сумму, понятно, что учредили русскую премию люди со средствами, близкие к власти, но со странными для литературного мира вкусами. Церемония представляла собой настоящий китч. Были и русские костюмированные песнопения, и золотые босоножки телезвезды ведущей, и 6 шоколадных бюстов Пушкина, которые вручали лауреатам. Фуршет, который предшествовал награждению, по затратам мог сравниться с букеровским обедом, а присутствие за столиками Александра Шохина и Модеста Колерова, Иосифа Кобзона и митрополита Ташкентского, спонсоров из русского банкирского дома, охранников в черном и девушек в дорогих вечерних нарядах давало понять. Оставшиеся в меньшинстве писатели и литературная богема в рваных джинсах оказались на серьезном государственном мероприятии с гламурным оттенком. Попавшие в шорт-лист русской премии авторы – это скромные профессиональные литераторы из бывших союзных республик. И если бы не госзаказ на появление премии, ее вручение проходило бы в гораздо более прозаической и бедной обстановке. О русской премии говорит член жюри, литературный критик Александр Архангельский.
Вообще эта премия больше похожа на ранний Букер того английского образца, когда распалась английская империя, и была идея, что английский язык станет заменителем империи в гуманитарной сфере. Пока несопоставимый масштаб, но замысел, мне кажется, именно таков. Это премия русского языка как явление имперской культуры после исчезновения империи.
Говорил критик Александр Архангельский. Первым лауреатом русской премии стал 35-летний прозаик Евгений Абдуллаев из Ташкента, который публикуется под псевдонимом Афлатуни Сухбат. В переводе эти слова значат «диалоги Платона». Абдуллаев – профессиональный философ и юрист, поэт по призванию. Его книга называется «Ташкентский роман».
Это история женщины, которая теряет мужа, у которой растет сын, второй слой. Я не знаю, как правильно это назвать. Другая реальность. Одним из сюжетов является встреча двух буддийских монахов. Еще одним сюжетом является любовь ее отца, который дошел, ну, как мы обычно говорили, до Берлина, но он где-то в Германии. Самаркандец, который оказался там и который полюбил немку. Роман писался, что называется, как разрастающаяся грибница.
О своем романе говорил лауреат русской премии Евгений Абдуллаев. Премию третьей степени получили Валерий Грузинов из Беларуси, Бахыт Дулбаев из Казахстана, Татьяна Мартиросян из Армении. Премию второй и первой степени получили, соответственно, живущие в Казахстане Николай Веревочкин за повесть «Человек без имени» и Иван Глаголев за книгу «Алма-Атинские истории». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Репортаж о новой литературной премии заинтересует в первую очередь, конечно, писателей. Ученых интересует немножко другая проблематика, и постоянный автор научной панорамы Александр Сергеев считает, что самое главное в мире науки на сегодня – это график полетов космических челноков и необычный гамма-всплеск в космосе.
Агентство НАСА опубликовало новый график полетов космических челноков. До середины 2009 года запланировано 19 стартов, два из которых считаются резервными. Ближайший старт шаттла Discovery состоится 10 мая. Основная цель полета – обслуживание Международной космической станции. На борту шаттла будет находиться итальянский грузовой модуль «Леонардо». Вместе с тем миссия считается испытательной, поскольку в ней будут проверяться новые средства повышения безопасности полетов. В частности, на случай повреждений Discovery полет будет страховать шаттл «Атлантис», готовый в течение 3 месяцев отправиться на орбиту со спасательной миссией. Еще одна важная деталь плана полетов – включение в него ремонтной миссии к орбитальному телескопу «Хаббла», который должен состояться в феврале 2008 года. Американские биологи из независимого исследовательского института Монел в Филадельфии впервые в мире смогли вырастить вне организма клетки, несущие вкусовые рецепторы. Эти рецепторы способны выявлять 5 основных вкусов – сладкий, кислый, соленый, горький и пряный. Вместо высаживания в культуру сформировавшихся вкусовых клеток, ученые использовали так называемые базальные клетки, из которых путем специализации образуются клетки со вкусовыми рецепторами. Это позволило сохранять культуру около 2 месяцев, при том, что сами вкусовые клетки живут около 2 недель. Данная работа необходима для исследования вкусовых рецепторов и поиска путей лечения людей, утративших чувство вкуса в результате болезни или травмы. Необычайный гамма-всплеск зафиксировал космический телескоп «Свифт». При длительности около получаса, это на порядок больше, чем у большинства гамма-всплесков, его суммарное энерговыделение оказалось почти на 3 порядка меньше обычного. Возможно, это объясняется тем, что основной поток гамма-излучения был направлен в сторону от Земли. Астрономы немедленно начали наблюдения в других диапазонах и обнаружили на месте гамма-всплеска разгорающуюся сверхновую звезду. Это наблюдение служит важным подтверждением тесной связи гамма-всплесков и взрывов сверхновых. Через несколько дней сверхновая превзошла по блеску галактику, в которой она находится. Взрыв произошел на расстоянии около 440 миллионов световых лет от Земли. На сегодня это второй по удаленности от нас гамма-всплеск.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Обнинска вас познакомит корреспондент «Свобода» Алексей Собачкин.
Газета Калужского областного правительства «Весть» в заметке «Игра в одни ворота» критикует реформу жилищно-коммунального хозяйства. Газета пишет: с экранов телевизоров чиновники всех уровней с помощью понятных только им цифр пытаются уверить нас в том, что реформа идет полным ходом. Но холодные батареи, текущие крыши и свалки невывезенного вовремя мусора эти победные реляции напрочь опровергают. Конец цитаты. Газета призывает прекратить драть 7 шкур с населения, ведь все равно повышение тарифов не улучшает качество работы коммунальных служб. По мнению газеты «Весть», деньги стабилизационного фонда нужно в первую очередь направить на модернизацию ЖКХ, потому что оно напрямую касается всех и каждого. Калужский выпуск «Комсомольской правды» сообщает о том, что в городе цены на соль стабилизировались. В зависимости от сорта она теперь стоит от 4,5 до 7 рублей за килограмм. Издание отмечает, что калужане заполнили свои закрома на годы вперед, поэтому люди сейчас практически не покупают соль. Калужская газета «Деловая провинция» возмущена тем, что многие детские сады города используются не по назначению. В них разместились многочисленные подразделения исполнительной власти, а тем временем в действующих детских садах не хватает мест. «Деловая провинция» пишет, обращаясь к чиновникам: городская управа не детская песочница. Хватит в игрушки играть, пора по-взрослому подумать о маленьких калужанах и их родителях. Конец цитаты. Еженедельник «Калужский перекресток» в статье под заголовком «Строительная пирамида придавила сотни калужан» рассказывает о деятельности предпринимателя Домковского, который, как утверждает «Калужский перекресток», организовал строительную компанию и в новых домах дважды продавал одни и те же квартиры. Сейчас ему вменяется хищение свыше 70 миллионов рублей. По данным газеты, предприниматель обманул 293 человека. «Калужский перекресток» сообщает об очередной акции местных нацболов. 9 молодых людей забрались на крышу военкомата и выкрикивали оттуда лозунги против министра обороны Иванова. Нарушителей общественного порядка сняли с крыши, и теперь их ждет административное наказание, пишет «Калужский перекресток». А во втором городе Калужской области, Обнинске, нацболы с криками «Верните пенсионерам пенсии!» забросали куриными яйцами начальника городского управления социальной защиты Владимира Жарского. Обнинская газета «Час пик» недоумевает по этому поводу, ведь же обнинский чиновник не устанавливает размер пенсий.
Обзор прессы в Обнинске подготовил Алексей Собачкин. Вы слушаете «Свободу в полдень». В правительстве России вновь вернулись к идее пересмотра условий импорта в страну зарубежных автомобилей. На прошлой неделе руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин заявил, что его ведомство предлагает изменить само понятие нового автомобиля с точки зрения таможни. Что это означает и для чего делается, с экспертами беседует мой коллега Сергей Сининский.
Точных данных, сколько именно ввозится в Россию тех или иных подержанных иномарок по срокам предыдущей их эксплуатации, таможенные службы почему-то не раскрывают. Поэтому некоторые аналитики по автомобильному рынку делают свои приблизительные оценки того, например, какая часть от всех ввозимых в страну легковых автомобилей приходится на абсолютно новые и те, срок эксплуатации которых не превышает 3 лет. Ирина Ложкина, аналитик инвестиционной компании «Проспект».
Подержанные иномарки ввозимые приходится порядка 14% рынка автомобилей в России по итогам 2005 года. Что же касается автомобилей до 3 лет, то по оценке эта доля составляет порядка 60%. То, что касается абсолютно новых, то по итогам 2005 года их доля составляет порядка 30%.
Если иметь в виду исключительно установленные таможенные пошлины, без каких-либо других сопутствующих платежей, то само по себе пересечение автомобилями таможенной границы России, насколько в среднем удорожает их стоимость. Автомобили, относимых к новым, и тех, срок эксплуатации которых составляет от 3 лет до 7. Известно, что ставки эти зависят и от срока эксплуатации, и от объема двигателя. двигателя автомобиля, но в среднем. Аналитик инвестиционного банка «Объединенная финансовая группа» Елена Сахнова.
Все действительно очень сильно зависит от объема двигателя и от цены возимого автомобиля. Но если мы возьмем некий такой средний показатель, то обычно для новых иномарок идет удорожание от 25 до 33%. На машины старше 3 лет пошлина удорожает их стоимость от 15 до там, максимум 20%.
То есть таможенное удорожание автомобилей от 3 до 7 лет примерно в 1,5 раза меньше, чем автомобилей, относимых к новым. А теперь представим, что новыми будут считаться лишь те, которые были в эксплуатации не больше 1 года. Тогда возникает новая категория – автомобили от 1 года до 3. Какими могут быть пошлины для них?
Что предлагается сделать? Как мне это видится? Предлагается эту категорию автомобилей от года до 3 лет, на которую из-за того, что у нас есть ограничения по ВТО, мы не можем сильно поднимать пошлины, перенести в категорию подержанных, то есть от 3 до 7 лет, и дальше расширить эту категорию, сделать ее от 1 до 7 лет, и на весь этот сегмент поднять таможенную пошлину. Потому что таможенная пошлина на подержанной марке не регулируется нашими соглашениями по ВТО.
Но разве у тех импортируемых автомобилей, которые сегодня относят к категории новых, есть на российском рынке конкуренты, кроме, разумеется, таких же ввозимых иномарок других производителей? Ирина Ложкина.
На мой взгляд, смысл предложения Алешина сводится именно к тому, чтобы стимулировать производство иномарок на территории Российской Федерации, а не импортировать уже готовую продукцию.
В 2005 году в России было продано примерно 1 миллион 800 тысяч легковых автомобилей. Из них впервые чуть больше половины составили зарубежные модели, как ввезенные из-за рубежа, так и собранные в самой России. Еще 2 года назад доля российских моделей превышала 60%.
Это был репортаж моего коллеги Сергея Синенского. О продолжении экономической темы слушайте сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа. В Узбекистане суд приговорил видного оппозиционного деятеля к 10 годам тюрьмы. Подробности этих и других событий в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и вновь мы возвращаемся к теме экономики. Экономическая панорама. Ее подготовил Иван Трефилов.
Министерство экономического развития и торговли России в 2006 году отберет не менее 5 проектов, которые уже до конца года получат финансирование из Государственного инвестиционного фонда, сообщил представитель министерства Кирилл Андросов. По действующим правилам, средства фонда могут быть инвестированы в крупные инфраструктурные проекты при условии, что часть затрат на их реализацию возьмут на себя частные компании. В 2006 году объем Государственного инвестиционного фонда составит примерно 70 миллиардов рублей или в пересчете 2,5 миллиарда долларов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля увеличится до нового рекордного уровня 186 долларов 40 центов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Сейчас ее ставка составляет 160 долларов 80 центов за тонну. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В январе-феврале средняя цена российской нефти «Юралс» составила примерно 58 долларов за баррель или более 420 долларов за тонну. В 2005 году в России было выпущено всего 8 новых пассажирских самолетов, на 5 меньше, чем в 2004, в то время как российские авиакомпании покупают подержанные иностранные лайнеры, сообщил начальник управления Федерального агентства по промышленности Евгений Горбунов. Для сравнения, в 2005 году европейская компания Airbus выпустила 378 лайнеров, американская Boeing – 290. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, рассматривает возможность строительства нового завода по производству двигателей мощностью не менее 400 тысяч в год, либо покупки такого предприятия за рубежом, заявил генеральный директор завода Игорь Есиповский. В конце прошлого года «АвтоВАЗ» перешел под контроль менеджеров государственной компании «Рособоронэкспорт». Новая стратегия развития завода предусматривает, в частности, строительство нового завода мощностью до 450 тысяч автомобилей в год и обновление модельного ряда. Темпы инфляции в странах Европейского Союза в январе составили 2,4%, на 0,2% больше, чем в декабре. Как ожидается, Европейский Центральный Банк примет на этой неделе решение о новом повышении процентных ставок. Сейчас базовая процентная ставка в странах еврозоны 2,25%, ровно вдвое ниже, чем в США. Повышение ставки делает более привлекательными для инвесторов покупку активов той или иной страны, что стимулирует спрос на ее валюту. Официальный курс доллара, установленный на сегодня, 28 рублей 12 копеек, такой же, как и вчера. Евро сегодня стоит 33 рубля 33 копейки, по сравнению со вторником его курс также не изменился. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 19 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Итак, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Завершает ее наша традиционная спортивная рубрика. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Винокуров. Олег, добрый день. Итак, о чем сегодня пойдет речь?
Добрый день. Ну, естественно, будем мы, ну, мы просто обязаны поговорить о футболе. Сегодня великий матч в Москве, Россия-Бразилия, но об этом, естественно, чуть позже. Сперва краткий обзор новостей. Их, в общем, не так много. Российские клубы, баскетбольный и волейбольный, играли в Еврокубках. Что касается волейболистов, то вот московские динамовцы в Лиге чемпионов провели первый четвертьфинальный матч на своей площадке с французской командой «Тур» и выиграли у нее 3-0. Ответный матч состоится 8 марта, и победитель этой пары выйдет в финал четырех и будет соперничать с хозяином этого турнира, итальянским клубом «Тревизо». Баскетболисты московского же «Динамо» играли первый матч тоже четвертьфинала в Кубке «Улеп». Играли они в Белграде против «Црвены Звезды» и выиграли 87-86. И в этом же четвертьфинале остальные три матча сыграны. Французский «Виллербан» уступил дома греческому «Арису» 60-67. «Гемофарм», еще один представитель Сербии и Черногории, выиграл дома у «Реджо Эмилии» итальянской команды 88-72. И еще один итальянский клуб «Виртус» нанес поражение израильскому «Хапоэлю» из Иерусалима 92-84. А вот в Кубке Европы был сыгран ответный матч четвертьфинала. Здесь «Локомотив» из Ростова-на-Дону в Испании играл с «Хавентудом», проиграл ему крупно 57-86. Ну и поскольку и первый матч проиграл столь же крупно, а даже еще крупнее, если быть точным, 56-88, то, естественно, выбыл из розыгрыша. О теннисе несколько слов. Крупный мужской турнир в Дубае сейчас происходит. Там в первом круге сошлись два россиянина, Марат Сафин и Николай Давыденко, посеянный под третьим номером. Сафин победил 4-6, 6-2, 6-2. Вышел во второй раунд Михаил Южный. Он выбил из розыгрыша Доминика Хорбата и шестую ракетку этого турнира, словацкого теннисиста, 7-5, 1-6, 6-4. С таким счетом победил Южный. Довольно удачно провели свои матчи первой и вторая ракетки этого турнира, швейцарец Роджер Федерер. Он в двух сетах победил своего соотечественника Станисласа Вавринку. И испанец Рафаэль Надаль, которому пришлось провести три сета в матче с французом Полем Анри Матье. Ну и теперь можно перейти к футболу. Как мы уже сказали, сегодня матч Россия-Бразилия. Вообще сегодня множество матчей на всех континентах. Но некоторые товарищеские встречи прошли вчера. Именно их было три. Сборная Украины сыграла в Баку с командой Азербайджана в ничью 0-0. Еще одна ничья в матче Босния и Герцеговина - Япония 2-2. И Тринидад и Тобаго, еще один участник чемпионата мира, одержал победу в Исландии 2-0. Ну а мы вернемся к матчу сборных Азербайджана и Украины и послушаем сейчас нашего киевского коллегу Максима Максимова.
Интересно, зачем сборная Украины совершила перелет на Кавказ и обратно, тратя драгоценное время? На своих многочисленных пресс-конференциях Олег Блохин неоднократно сетовал на недостаток времени, которое можно было бы употребить на совместные тренировки с сборником. А раз так, то чем же тогда сборная Азербайджана, которую мы увидели во вчерашнем матче, серьезно отличается от любого украинского клуба высшей, а то и первой лиги, с которыми можно было бы сыграть то ли на одном из популярных турецких курортов, то ли в полюбившемся всем Израиле? Понадобился накал международного матча? К сожалению, его на протяжении 93 минут мы так и не увидели. Обычная тренировочная двухсторонка. Удивительно, но кому-то показалось, что стиль игры азербайджанцев каким-то образом схож с игрой сборной Саудовской Аравии или Туниса. Но зачем же тогда Олег Владимирович на предматчевой пресс-конференции на вопрос, что же он ожидает от завтрашней игры, заявил, что никакой информации о сборной Азербайджана не владеет. Зачем мне информация о сборной Азербайджана? Мне нужно знать информацию о своей команде. Я просто проверяю игроков. Хочу посмотреть их, поскольку мы очень давно не собирались. Конец цитаты. Впрочем, собрать всех сильнейших не удалось. Не смог прилететь в Баку, проходящий реабилитацию после травмы, Тимощук. По этой же причине остался в Киеве основной голкипер Шавковский. А вот капитан сборной Украины Андрей Шевченко предпочел тренировочному матчу участие в рекламной фотосессии в Нью-Йорке. Трудно судить, выполнила ли команда задачу, поставленную ей главным тренером. Новых связей или каких-то оригинальных тактических ходов мне заметить так и не удалось. Нулевой счет на табло стал закономерным исходом этой невыразительной игры. Сыграли, и слава богу. Теперь до следующей тренировки. Подведя некоторый итог матчу в Баку, можно смело утверждать, что Украина вчера просто-напросто потеряла время. Футболисты и тренеры на перелеты, футбольные чиновники на всевозможные переговоры, болельщики на телевизионные страдания, а журналисты на попытки бесполезного анализа. Впрочем, вполне может оказаться, что за ничего не значащим матчем в Баку следила испанская агентура. Вот и скрывал Олег Блохин свои козыри. Хотя, по-моему, украинские козыри давно известны во всем мире. Шевченко, Воронин и активная самоотверженная оборона. Главное не дать сыграть сопернику. Кстати, начиная с 2003 года, готовясь к отборочному турниру перед чемпионатом мира, команда Олега Блохина в 6 товарищеских матчах 3 сыграла в ничью и столько же матчей проиграла. А вот после этой неубедительной серии Украина победила в группе и первой из европейских сборных прошла в финал. В простонародье это назвали фишкой Блохина. Заключительный этап подготовки украинцы проведут уже в июне. 2-го их ждет Италия, а 8-го Блохин будет просматривать окончательный состав своей команды в матче со сборной Люксембурга. Чем станет заниматься штаб украинской сборной в период с марта по июнь, пока что, наверное, не знает никто. Во всяком случае, такой вывод можно было сделать, посетив вчера бакинский стадион имени Тофика Бахрамова.
Вот так оценил матч Азербайджан-Украины киевский обозреватель Максим Максимов.
Олег, ну, насколько я понимаю, материал нашего коллеги был довольно критический. Я хотел бы начать с такой небольшой критики разговора о матче Россия-Бразилия. Мне, честно говоря, не очень понятно, что из себя представляет сборная России, хозяева этого матча. Никакой особой информации не было. Возможно, я думал, что это связано с Олимпиадой. Олимпиада заслонила с собой все остальные события в мире спорта. И, тем не менее, пару слов о сборной России все-таки.
Ну вот действительно, сейчас, видимо, никто не представляет, что из себя представляет сборная России, потому что даже в газетах, вот, допустим, берем «Спортэкспресс», обычно там же множество всего и какие-то прогнозы, и ориентировочный вариант состава. Здесь вообще, что касается России, нет ничего. Публикация в основном посвящена бразильской команде, а что касается российских, они здесь выхватили нескольких игроков, ну, которые, скорее всего, будут играть. Аршавин, Белялединов, Измайлов, Киржаков, Павлюченко, Симак и Семшов. И задали им какие-то, ну, совершенно пустые, бессмысленные вопросы. Типа, согласны ли вы с утверждением, что сборная России сейчас сильнейшая в мире? Назовите тройку лучших игроков бразильской команды. Верите ли вы в то, что сборная России способна обыграть бразильцев? Вот такой сложный вопрос, как вы понимаете, все на него одинаково ответили. И еще совершенно бессмысленный, с кем из соперников хотите обменяться футболками после финального свистка. Ну, здесь есть варианты разные. Но, как вы понимаете, к игре все это не имеет никакого отношения, и понять что-либо очень трудно.
Ну, я напомню, что действительно ситуация сборной России еще и непонятна, потому что пока нет главного тренера до сих пор. А со сборной Бразилии в каком состоянии? Сейчас бразильцы за полгода до нового чемпионата мира, чемпионы мира, в каком виде? виде, как вы думаете, они приехали?
Ну, они, как и обещали, естественно, согласно контракту, они должны были приехать в сильнейшем составе, это и сделали. Но нет Рональдиньо, но это объективная причина, он вроде бы травму там какую-то получил, но зато есть все остальные, Рональдо, Адриано, Роберто Карлос, и, в общем, все они будут играть, Кака, за Роберто, ну, много можно перечислять игроков, все они прекрасны, все будут играть, и в отличие от сборной России, Бразилия готовится к чемпионату мира, она должна играть серьезно в каждом матче, мне кажется.
Спасибо, Олег. К сожалению, у нас нет времени побольше поговорить об этом наверняка интересном матче, который мы увидим сегодня вечером. Я напомню, что спортивный обзор в нашей программе подготовил Олег Винокуров. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Никезин, продюсер Александр Орлов-Сокольский. И напоминаю, что через несколько минут после выпуска новостей в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Образование». Ее ведет, как обычно, мой коллега Александр Костинский, и в прямом эфире будет обсуждаться тема, каким должно быть обучение сержантов в российской армии. И участвует в этой программе военный эксперт Виталий Шлыков, а также руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. Итак, программа «Образование» с Александром Костинским через несколько минут. Ну а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Жилищный кодекс, который позволяет выселять людей на улице, который не решает никак проблему недоремонта, повышения тарифов. Вот это вот людей возмущает.
Я призываю всех мусульман, суннитов и шиитов стать братьями.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня не били, надо мной не издевались ни при аресте, ни в тюрьме. С такими людьми, как я, они обращаются по-другому.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.